8. Как выяснилось, прошло 3 ночи и 2 дня, прежде чем буря задохнулась в собственной ярости и утихла. В сумерках 2-го дня Липпи появилась из снежной пелены, и Роланд всадил пулю в ее слепую голову. Мордред не показался, хотя во 2-ю ночь Сюзанна почувствовала его присутствие. Скорее всего, почувствовал и Иш, потому что встал у входа в сарай, отчаянно лая в валящий снег. За это время Сюзанна узнала о Патрике Денвилле гораздо больше, чем ожидала. Его разум сильно повредился во время периода заточения в подвале, и это ее не удивило. Что удивило, так это скорость, с какой он пошел на поправку, хотя, конечно, до полного восстановления было далеко. Она спрашивала себя, а сколько ей потребовалось бы времени, чтобы прийти в себя? Возможно, все дело было в его таланте. А в том, что Патрик талантлив, она убедилась в кабинете Сейра. Данделла кормил своего пленника по минимуму, а эмоционально доил регулярно. 2 раза в неделю, иногда 3, какое-то время даже 4. Всякий раз, когда Патрик думал, что вновь спустившись в подвал, Данделла его убьет, кто-то заглядывал в хижину монстра. В последнее время Данделла подпитывался от своего пленника реже, потому что гостей заметно прибавилось. Той же ночью, когда они устроились на сеновале, Роланд сказал Сюзанне, что, по его мнению, то были беженцы из Лекас-Руарюс или прилегающего к замку городка. Сюзанна могла понять ход мыслей этих беженцев. «Король ушел. Так давайте смоемся отсюда, раз уж есть такая возможность. В конце концов, Большой Алый может и вернуться. А ведь у него уже съехала крыша. Он скатился с катушек, так что дальше будет только хуже». В некоторых случаях Джо на глазах юноши принимал истинный облик и тогда кормился ужасом Патрика. Но монстру хотелось получать от него не только ужас. Сюзанна догадалась, что разные эмоции отличались вкусом. Вот и Данделла предпочитал сегодня есть свинину, завтра телятину, а послезавтра рыбу. Патрик не мог говорить, но мог жестикулировать. И смог еще больше после того, как Роланд показал ему свою странную находку, сделанную в кладовой. На одной из полок под самым потолком лежали большие альбомы для рисования с надписью на обложке «Микеланджело» для рисования углем. Угля у них не было, но зато рядом с альбомами обнаружились новенькие карандаши Эберхард Фабер номер 2, перехваченные резинкой. В категорию странных находка Роланда попала потому, что кто-то, предположительно Данделла, аккуратно срезал ластики с каждого из карандашей. Они хранились в баночке, что стояло рядом, вместе с несколькими скрепками и точилкой, напоминающей свистки, которые крепились к обратной стороне донышка каждой арисы, оставшихся от тех, что Джейк захватил из кальи Брин Стёрджес. Когда Патрик увидел альбомы, его ранее тусклые глаза загорелись, и он протянул к ним руки, радостно вскрикивая. Роланд посмотрел на Сюзанну. Та пожала плечами.
«Давай посмотрим, что он может сделать. Я уже догадываюсь. Ты, полагаю, тоже».
Как выяснилось, смог Патрик Денвилл многое. Рисовал он потрясающе. И его картинки стали голосом, которого он лишился. Рисовал он их быстро, с видимым удовольствием. И его совершенно не волновали шокирующие подробности. На одной Джо Коллинз вгонял топор в затылок ничего не подозревающего гостя. И при этом его губы растягивались в довольной злобной ухмылке. Рядом с местом вхождения топора в затылок Патрик печатными буквами, шрифтом комиксов, написал «Чувак и хрясть!». Над головой Джо Коллинза повесил пузырь со словами «Получи, болван!». На другой картинке изобразил себя, лежащего на полу, беспомощно корчащегося от смеха. Изобразил с ужасающей точностью. Не было никакой необходимости подвешивать над головой бабл со словами «Ха-ха-ха!». И Коллинза, который стоял, уперев руки в боки, и наблюдал за ним. Потом Патрик перекинул лист с рисунками и быстро нарисовал новую картинку. Коллинз на коленях одной рукой ухватился за волосы Патрика, тогда как его губы совсем рядом с разъявленным смеющимся ртом юноши. Быстро, одним движением, не отрывая карандаша от бумаги, Патрик нарисовал еще один бабл над головой старика, а потом заполнил его 8 печатными буквами и 2 восклицательными знаками.
«Что тут написано?»
— спросил Роланд, зачарованный быстротой, с которой бегал по бумаге карандаш.
«Хорошо»,
— ответила Сюзанна тихо, едва сдерживая тошноту. Что бы он ни рисовал, она могла наблюдать за ним часами. Собственно, и наблюдала. Скорость, с которой на чистом листе появлялись рисунки, потрясала. И никто из них не подумал о том, чтобы дать Патрику ампутированные ластики. В них не было необходимости. Пока юноша не сделал ни единого лишнего штриха. А если такое и случалось, он включал его в общую канву. И рисунки эти, чего искать новые слова, если старые правильные, были гениальными. Никакими не набросками, нет, нет, законченными произведениями искусства. Сюзанна знала, что Патрик, этот или другой Патрик, из другого мира вдоль тропы луча, со временем перейдет на масляные краски, и от этого знания ее бросало то в жар, то в холод. Кого они здесь встретили? Лишенного языка Рембрандта? Ей пришло в голову, что это второй идиот-гений, с которым столкнула их Ка. Третий, если считать не только Шими, но и Иша. Только однажды Сюзанна подумала о том, что ластики его не интересуют, и отнесла это на самонадеянность гения. Ей и в голову не пришло, Роланду тоже, что этот юный Патрик Денвилл, возможно, понятия не имеет о существовании ластиков.